Talk about what confession is.
Поговорим о том, каким является настоящее истинное покаяние.
But before we go there, I just talked to Timur, and you're going to have a whole class in June that is dedicated to alcohol and drug addiction.
Но перед тем, как продолжим, хотела сказать, я только что поговорила с Тимуром. Вот, и он мне сказал, что в июне у вас будет курс, то есть лекция о алкоголе и наркотиках. То есть этой теме вам будет уделено время.
So, I won't go into detail. If you have questions, I'm sure you can talk to Timur, or if you have questions, you know, you can ask me during the break, but let's continue with what confession is.
Поэтому я не буду глубоко касаться этой проблемы. Уверен, что если у вас есть вопросы, вы можете поговорить или с Тимуром, или со мной в перерывах. Давайте поговорим об исповедании, о покаянии искреннем.
So we saw in Psalm 51, this is part of confession, coming before God with a broken and contrite heart.
В 50-м псалме мы видели, что значит покаяние, когда к Богу, перед Богом предстаешь с сокрушенным сердцем.
This is agreeing with God or human accusers or both God and human ones. I said that I'm guilty of not honoring God's righteous standard.
Это признание перед людьми или перед Богом или перед людьми, которые обличают, то что я был виновен в пренебрежении Божьими праведными требованиями.
Let's look at 1 Thessalonians chapter 1, verses 9 and 10.
Давайте откроем 1 Фессалоникийцам, 1 главу, 9-10 стихи. «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева».
So here he talks about these believers. They turned from idols, they turned from what was dead, and this idolatry to... They had repented, they had changed course. Now they were introduced to the living God.
Речь идет о верующих, которые отвернулись от идолов, от идолопоклонничества и пришли к Богу.
And so the goal of confession and repentance, it's not to shame somebody.
Цель покаяния или исповедания не заключается в том, чтобы устыдить кого-то.
The goal is the reconciliation of the person to God as well as man to man, if possible.
Цель примирить человека с Богом или и если это возможно с человеком.
And so with confession and repentance, because the goal is reconciliation, it gets back to the question that was asked, you know, how do you look at someone? Does it affect the way you look at someone? And I've had people tell me, you'll never look at me the same, you know, that I've confessed to you how greatly I've sinned, I'm sure you despise me or you look down on me. They say that to me.
И, да, целью покаяния или исповедания является примирение с Богом. Но вот хочу вернуться к тому вопросу, который мы рассматривали, когда задали вопрос, как общаться, как смотреть на тех людей, которые исповедовались вам в грехах.
And I say to them that know the fact that you have a broken heart, that God has led you to confession and repentance makes me respect you that much more. I appreciate you.
Я говорю, как правило, таким людям, но нет, то, что вы покаялись, исповедовали свой грех, позволяет мне уважать вас еще больше.
And so faith and repentance come from an obedient heart.
Вера и покаяние, они происходят из сердца, которое слушается истины Бога.
And they should be a habitual lifestyle for the believer.
И вера и покаяние должны быть ежедневной практикой для верующего человека.
One of the blessings of my marriage, my wife and I just celebrated our 25th anniversary.
Вот недавно мы с женой отпраздновали годовщину нашей совместной жизни, 25 лет.
I took her on a trip, not all the way to Russia, but pretty close. I got to Alaska.
Мы вместе поехали в путешествие, не в Россию, вот, но мы отправились на Аляску.
And but one of the blessings in our 25 years of marriage is that we are both quick, we are fast to confess and repent and ask forgiveness of each other.
Одним из благословений наших отношений является то, что мы очень быстро друг перед другом каемся, очень быстро просим прощения друг у друга.
And for the person who is confessing, repenting, it's vertical and horizontal. You know, first they've sinned against God, but there might be people that they've sinned against that they need to confess and ask forgiveness for also.
И для исповедующегося человека исповедание, оно направлено и в горизонтальном, и в вертикальном направлении. То есть человек кается и перед Богом, потому что в первую очередь согрешает перед Богом. Но также, возможно, есть люди, против которых они согрешили, и нужно покаяться перед ними.
And so when we think about repentance, remember, we're talking about, it's not just a change in my mind, but it's a change in heart and direction. I want to change. I don't want to keep doing this sin.
Когда мы говорим о покаянии, это не только изменение в мыслях, но изменение в сердце. Когда мы принимаем решение, отказываемся от нашего греха, хотим измениться, хотим идти в другом направлении.
So we repent, and the other side of it is we forsake that sin.
Мы каемся и оставляем этот грех.
So look at Proverbs 28, verse 13.
Притчи 28:13. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован.
And so here he talks about confess and forsake. That's how you find compassion.
Здесь речь идет о сознании своих грехов и оставлении их.
Now, the consequences are not necessarily removed just because when a person repents.
Безусловно, последствия не будут устранены после того, как человек покается в своем грехе. Последствия греха.
We had a gentleman in our church. He came to our church, and after he was there a while, he came to the elders and said, "I have to confess that I actually stole a lot of money. He did it through his business, but he had kept a lot of money. He didn't report it to the government."
В церковь входил один человек какое-то время. И в какой-то момент он подошел к лидерам в церкви и покаялся в том, сознался в том, что он утаивал свои доходы от налоговой, то есть он воровал деньги.
So he was sorry, he confessed, we prayed together, and you know, I believe his confession and repentance was sincere. He was forgiven.
И он покаялся, мы молились за него, и я верю, что это покаяние было искренне в нем, и он получил прощение.
But he wasn't forgiven of the debt that he owed.
Но, безусловно, тот долг, который у него был, он не был прощен, финансовый долг.
And the government took him to court, and he actually went to prison.
И он последствием было то, что он попал в тюрьму. Он его вызывали в суд, было судебное разбирательство, и он попал в тюрьму.
So was he forgiven vertically? Yes, but he sinned, and there were consequences that came with the sin.
В вертикальной плоскости, безусловно, он получил прощение, но горизонтально Нет, он согрешил, были последствия, он понес результаты, понес последствия этого греха.
Let's look at Matthew chapter 5, 29 and 30.
Матфея 5, 29, 30. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену.
So here Jesus says you need to be decisive about how you're going to deal with sin.
Иисус говорит, необходимо быть мудрым в том, как ты будешь поступать с грехом.
You have to remove the obstacles that are going to keep you from obedience.
Необходимо удалить те препятствия, которые будут мешать находиться в послушании перед Богом.
And I gave you the story of the man with ice cream before, just as an illustration.
И я вот в качестве примера рассказала мужчине, который любил мороженое.
That it's foolish if we're not going to change direction and remove obstacles that will keep us from obedience.
Глупо, мы будем глупо поступать, если не будем менять направление своей жизни и удалять препятствия, которые могут встречаться на нашем пути.
I helped a young man who had a terrible temper. He would get really out of control anger.
Я помогал одному парню, у него были такие неконтролируемые вспышки гнева.
And he punched holes in the wall in his bedroom.
У себя в комнате он кулаком разбивал стену.
And he came to me and he was crying and saying, "There's no hope for me. I don't know what's wrong with me."
Он приходил ко мне в слезах, он не знал, что делать, он не понимал, что не так с ним.
And so we prayed and I asked him to call out to God, ask God to save you.
Мы молились вместе, я говорил ему, обращайся, взывай к Господу, проси Его, чтобы Он избавил тебя.
He worked in a glue factory.
Этот парень работал на фабрике, на которой производится клей.
And I would go visit him, and at his lunch breaks we would pray together.
Я приходил к нему на работу, и во время его перерыва на обед мы вот встречались, общались, молились.
And he got control of his anger. He wasn't out of control with his anger anymore.
Он смог взять контроль над своим таким вот гневом и больше не проявлял его таким образом.
But when the men in our church would get together or there would be events, I would never see him there.
Но когда вот в церкви мужчины встречались вместе у нас и были какие-то вот мероприятия для мужчин.
And he was hanging out with the friends that he had always had before. That they were having a bad influence on him.
Вот, а он его не было на таких вот встречах. Он в это время, как правило, встречался со своими друзьями, вот неверующими, которые оказывали на него негативное влияние.
And pretty soon I didn't see him even coming to church anymore.
А в скорости он вообще перестал приходить в церковь.
And just before I flew out here, the father called me and said the son had got arrested.
А вот незадолго до моего приезда сюда мне позвонил отец этого парня и сказал, что его арестовали.
That he was with these friends that were all smoking marijuana, they were using drugs, and the police came.
Он общался, он находился с ребятами, они вместе курили марихуану, приехала полиция и забрала их.
And so it just illustrates that, you know, if our lives are going to change, there has to be changes that take place, and we have to be, we have to take steps. And so for this person, I kept telling him, don't hang out with those guys, but he kept going back.
Если мы хотим измениться, то мы должны предпринимать активные шаги. Я повторял этому парню, постоянно повторял, тебе не нужно общаться с этими ребятами.
And you can see other areas, you know, cable TV, if that's a problem, magazines, books. We need to remove them if they're going to continue to be a source of temptation.
И есть другие какие-то вещи, которые необходимо, если они составляют искушение для нас, избавляться от них. Кабельное телевидение, какие-то журналы и так далее.
And then there needs to be discipline, training, and righteous, which teaches us how to persevere, how to keep it right.
Необходимо далее с людьми, которые борются с грехом, работать над праведностью, помогать им вот противостоять искушениям и наставлять в праведности.
And so you can read there 1 Timothy 4, 15 and 16.
1 Тимофея 4, 15-16. «О сём заботьтесь, в сём пребывайте, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайтесь сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасёшь, и слушающих тебя».
We had a family, young family, and the husband and wife were having a lot of problems with their children. The children wouldn't obey them.
У нас в церкви одна семья была, и у них постоянно были проблемы с детьми. Дети не хотели их слушать. Мы вместе садились и рассматривали, каким образом должно выглядеть воспитание и дисциплинирование детей в соответствии с Писанием.
In fact, I think they have in Russian Ted Tripp's book called Shepherding a Child's Heart.
И вот мы есть в русском переводе, вот мы упоминали эту книгу Теда Триппа, как быть пастором своего ребенка.
And so I had them read that, and I told them, this is how you need to address your children when they're disrespectful, this is how you correct them. And told them, you know, be faithful to do that.
Они читали эту книгу также, и я их наставлял, говоря, каким образом необходимо дисциплинировать своих детей, говорил им о том, чтобы они делали это верно, постоянно.
And then we met a couple weeks later, and I asked how it was going, and they said, not good.
Через несколько недель мы встретились с этой парой, спросил у них, как дела. Вот, мне сказали, что не очень хорошо, не получается у них.
Not good. What do you mean? The children, they're not responding to your discipline?
В чем проблема? Почему ситуация не изменяется? Дети не отвечают, то есть они не реагируют на дисциплинирование?
And he said, no, because we tried it, it doesn't work.
Да нет, они сказали, мы просто попробовали и не вышло у нас.
And I said, well, how long did you try it?
А сколько же вы пытались?
He said, 2 days.
2 дня.
That's why it didn't work.
Вот поэтому и не вышло.
You have to persevere, you have to be consistent.
Необходимо быть в постоянстве, практиковать применение истины и делать это вот с такой с верностью.
You had been so free and permissive with your children. You think it's going to just change in 2 days?
Вы настолько допускали свободы в воспитании ваших детей, а теперь думаете, что за 2 дня они изменятся?
No, you're going to have to persevere. It'll take a couple of years, maybe.
Нет, вам необходимо будет терпеть, и, возможно, изменениям понадобится, чтобы произошли изменения, понадобится 2 года.
And we do it for the glory of God, not just to see immediate.
И мы стараемся достигать этих изменений не ради самих изменений, но ради славы Бога, чтобы Бог прославился. Помогите опекаемому обновить свой разум, размышляя о Божьей истине.
And so, as we talked about before, you know, Christian meditation is not sitting there and just humming, it's concentrating on a specific content of the Word of God.
Христианское размышление — это не просто когда человек как-то так бормочет себе что-то и невнимателен, но он очень внимательно рассматривает, размышляет о Слове Божьем.
And there's a difference, you know, between Well, let me say, we have to talk to ourselves and speak to ourselves the truth and think through, how do I apply this verse?
Нам нужно проговаривать в себе истину, проповедовать себе и думать о том, как я могу применять эту истину в жизни.
Let's look at James chapter 1, verses 22.
Давайте посмотрим Иакова, 1 главу, 22-25 стихи.
22-25.
Будьте же исполнители слова, а не слушатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании.
And so how long do the counselee, how long do they need to renew their mind in this particular area?
До каких пор опекаемому необходимо обновляться в разуме? Сколько длится этот процесс?
Enough that they are not a forgetful hearer of the word.
До тех пор, пока они уже не являются забывчивыми слушателями.
And they are a productive doer of the word.
Но наоборот, они активно и продуктивно исполняют Слово Божье.
And so we can help them to see that, you know, sometimes people view sanctification like a microwave, you know, we just turn it on and everything's ready in 30 seconds.
Некоторые люди рассматривают освещение, как будто это микроволновая печь. Включишь на 30 секунд, и все готово.
Or like an instant meal, like you're ordering a mini Whopper, and there it is, fast.
Или заказываешь какой-то там бургер в Макдональдсе. Быстро, уже готово, все тебе
But training in righteousness, it's a process, it's not an event.
Когда мы практикуемся в праведности, это не ежечасное какое-то событие. Для этого требуется время.
And you as the counselor, you can observe if there's change and if they're really doing and living out the word.
И вы, как душепопечитель, можете наблюдать, быть внимательными и видеть, есть ли какие-то изменения в человеке. На самом ли деле люди применяют Слово Божье в своем жизни.
And sometimes people say, "Oh, I don't need to meet with you anymore. I've got it. I've got this under control."
И иногда люди будут говорить: "Не надо нам уже больше встречаться. Уже все под контролем. Я справился."
But you can discern. You'll be able to tell if that's really true or not.
Но вы сами сможете видеть и определить, правда ли это или нет, готов ли человек или нет.
When I was in training to become a pilot in the Navy, it took 2 years to learn how to fly the airplane.
Когда я учился, мне понадобилось 2 года, чтобы уметь управлять самолетом.
But after my first takeoff and landing, I could have said, "Okay, I know how to do it."
Но после первого моего взлета и посадки я мог сказать: "Вот теперь я уже знаю, как летать."
You don't need to waste all that time and money. I'm done. You know, it's been 1 month. I'm okay.
Не нужно тратить деньги на меня и все время на меня. Месяц полетал я и уже знаю, как справляться с самолетом.
Of course, they're going to say, "No, we're not going to give you a multi-million-dollar airplane just after 1 month."
Да нет, конечно, они скажут: "Мы не позволим тебе управлять самолетом, который стоит многие миллионы."
And so it is with our counselees. We can't just, when they say, "Okay, I'm done," you know, you can see, has there really been change? Is there really fruit here in their life?
Поэтому мы не можем реагировать как душепопечители, когда опекаемые скажут все, мы уже со всеми проблемами разобрались, помощь не нужна. Мы можем видеть, когда на самом деле этот процесс произошел, и люди в жизни применяют слово.
And you can't be with them, of course, every day, but they need to see that this is not automatic change. Day by day, there are going to be battles, but I have to keep trusting God and keeping in step with the Spirit.
Мы не можем быть с ними каждый день, находиться в общении, но они должны понимать, что эта борьба будет проходить каждый день, и каждый день им нужно будет бороться с грехом.
And they're going to have to, like John 12:24 that we looked at, you have to die to yourself so that you can be fruitful and live, Christ will live in you continue to grow in Christ.
И как мы видели в Иоанна в 12 главе, необходимо им умереть для себя, чтобы приносить плод.
And you can see a quote there as far as when does it become a habit? A habit is when a person learns to think or do something automatically and comfortably.
И когда уже это становится привычкой? То есть человек достаточно упражнялся в праведности, тогда, когда человек научился думать и исполнять какое-то дело без усилия воли, быстро, автоматически, естественно.
So 1 Timothy 4:7, which we've looked at before, this is again, discipline yourself is the word gymnazo.
Как мы уже смотрели с вами, 1 Тимофея 4:7. Упражняйся в благочестии написано, и упражняйся слово, это гимназиум в переводе.
Gymnasium is, you know, this is exercise, this is fitness, this is working hard towards a goal.
Это, и что это значит, упражняться? Это когда постоянно, как вот в спортзале, постоянные физические упражнения, нагрузки, так и здесь.
And in Hebrews 5 it talks about because of the practice they've had their senses are trained to discern between good and evil.
И как в Евреям 5 главе написано, они настолько уже научены, настолько упражняли, что они могут различать где зло и где истина.
And you can see the result then is a disciplined training in righteousness is a person who consistently demonstrates Christ-like attitudes and actions.
И человек, который упражнялся в благочестии, как можно видеть результаты? Этот человек будет постоянно проявлять чувствование, как в Иисусе Христе, будет преображаться в образ Христов.
So here's the summary. How do we help people overcome life-dominating sins? Well, first, with biblical goals.
Тому вот можно подвести такой итог, как мы можем помочь человеку, который борется с грехом, преобладающим в его жизни. Во-первых, ставить перед ним конкретные цели.
You remember, we gather the data, the deep, intensive question, but also the extensive questions.
Мы собираем вопросы, проводим опросы. Помните, глубокий, интенсивный опрос совершаем и расширенный, экстенсивный.
You interpret the data you've gathered to determine the idols of their heart, their true spiritual condition.
Вы потом смотрите на собранные данные и толкуете их, чтобы определить, в каком духовном состоянии находится человек и какие грехи в его сердце.
And for those who are unsaved, you warn them. They need to repent that if they're going to continue the way of the transgressor is very hard.
И напоминать, если человек неверующий, ему необходимо покаяться, поскольку человек, который идет злыми путями, этот путь для такого человека будет злым и тяжелым.
But for those who are saved, what do we do? Well, 2 Timothy 3:16 and 17 tells us that, you know, the word of God is sufficient for doctrine, reproof, correction, discipline, training, and righteousness.
И что необходимо делать, как помогать человеку изменяться. В 2 Тимофея мы это видим в 3 главе. Помогаем их, научая, обличая, исправляя и наставляя в праведности.
Okay, so at this point, does anybody have any questions at this point?
На данном этапе есть у кого-то вопросы?
People, it turns out that they are not able
Вопрос заключается в том, если самая главная проблема в том, когда человек не хочет работать, не хочет выполнять вот эти вот задания, и, естественно, если он не будет выполнять их, то не будет и изменений. Как мы можем в такой ситуации влиять? Особенно если и мы, как душепопечители, не всегда из-за отсутствия достаточного времени верно систематически встречаться с людьми.
Yeah, so, good, very good question.
Очень хороший вопрос.
And if you remember, we talked about that in order for there to be true change, there has to be the vertical reality.
Помните, мы говорили, что для того, чтобы происходили настоящие изменения, должно иметь место вот вертикальное отношение, изменение отношений в вертикальной плоскости.
And so the reality is, I realize that Christ has saved me, and my ambition now is to please God.
То есть, когда человек реально осознает, что он нуждается во Христе, и его амбиции сейчас заключаются в том, чтобы угождать Богу.
So that's, 2 Corinthians 5:9 tells us.
2 Коринфянам 5:9 говорит.
And 1 Thessalonians 5 talks about how you're going to have people, some are faint-hearted, some are weak, some are unruly.
И помните, в 1 Фессалоникийцам, chapter 5?
Yeah.
В пятой главе написано, как необходимо убеждать людей, которые кто-то слаб, кто-то своеволен,
so,
кто-то бесчинствует.
The idea is that people are going to have different backgrounds, different personalities.
У людей будет разное прошлое, разный характер.
But we cannot produce change in them if there's not first a spirit-given desire inside them that I want to please God.
Но мы не можем произвести в них изменений, если это желание не произведено в них Святым Духом.
And so we must be on our knees praying for them that God open their eyes that they would see the treasure they have in Christ.
Поэтому нам нужно на коленях молиться Богу и просить, чтобы Он открыл их глаза и помог увидеть драгоценность, которую они имеют во Христе.
And then we're also coming alongside them, like you said, with now our plan. You know, here's the task, here's what I'm asking of you, and here's the scriptures that tell us it's going to take discipline, you're going to have to persevere.
Нужно рядышком с ними находиться и помогать им видеть. Вот есть этот план. Вот тебе нужно будет проявлять дисциплину и
работать.
Когда они говорят, это сложно, мне не получится. Вы можете им говорить, что да, я понимаю, и это сложно и для меня.
But how can I help you? You know, maybe they need to see. Sometimes I've given people homework and I thought they understood, but then I had to revisit it with them and actually do it with them so they know how to do it.
И поддерживать людей. Иногда мне приходилось, вот я давал, например, домашнее задание, думая, что человек понял, что ему необходимо сделать. А как оказалось, нет. И я приезжал домой к человеку, мы вместе выполняли его.
And so, we can do all we can within our limits, you know, to make sure they understand what we're asking, they know how to do what we're asking of them.
Мы можем делать все возможное, ну вот в тех рамках, которые у нас есть. Важно, чтобы они понимали, убеждаться в том, чтобы они понимали, что мы просим от них, что им необходимо делать и как это делать.
And we can keep them accountable by checking their work or calling them if we can during the week.
Если у нас это получается, в течение недели мы должны присматривать за ними, чтобы они отчитывались в выполнении работы перед нами.
But I know for me as a pastor, what's been a great help to me is I have other people that I can call on to help me.
Но мне как пастору также помогало, когда я мог позвонить другим людям.
So, let's say I'm dealing with a guy who's got this drug addiction, and I ask, I call Kevin. Hey, Kevin, will you help me with this counseling case with Stephen?
Например, был случай, когда я работал с человеком, который был зависимым, и я позвонил своему другу Кевину. Кевин, можешь помочь мне проводить душепопечение с этим парнем?
And Kevin says, drug addiction, I'm not trained in that. I don't have as much experience as you.
Кевин ответил, зависимость, наркотики, я об этом ничего не знаю. Я вот не научен, как работать с такими людьми.
And I tell him, look, I'm meeting with Stephen, but I need you to call him and ask him, I'll tell him that you're going to be calling him to check on his Bible reading, his prayer life, if he has questions, because I know you know how to read the Bible, you know how to pray, you can help him in those things.
Я сказал ему, я буду общаться со Стивеном, я буду работать. Ты можешь звонить ему периодически и спрашивать, читает ли он Библию, молится ли, потому что я знаю, Кевин, ты знаешь, как читать Библию, ты знаешь, как молиться.
And so you might be the only trained biblical counselor, but you could have other brothers and sisters help you in your ministry.
Поэтому вы, может быть, можете быть единственным человеком, который знает, как проводить библейское душепопечение, но можете привлекать в своей работе других людей из церкви, которые могут вам помогать.
Does that help? Any other questions?
Еще вопросы?
Как совмещается?
Yeah, thank you. That's a good question.
Вопрос заключается в том, как Джон Марк совмещает свою работу как наставника, то есть наставничество и душепопечение.
In my first years of ministry as pastor of my church, it was very difficult because I found that there were a lot of different demands, and I didn't set up any boundaries.
Вот первые годы, когда я начал служить пастором, Я понял, что очень много, было очень сложно, потому что было много требований, но я не знал, как четко ставить границы.
So, I decided to help that I would make Monday and Thursday days that would be involved for meeting with people, like discipleship and counseling.
И я решил для себя, что я выберу два дня, понедельник и четверг, в которые я буду встречаться с людьми и общаться с ними, либо это в рамках душепопечения, либо наставничества.
And Tuesdays and Wednesdays I reserve for study and writing my sermons.
Во вторник и среду я готовлюсь к проповеди, вот, и составляю конспект проповеди.
So when someone called and said, Pastor, I need to meet with you, I need some counsel, I would say, well, I'm available these times, Monday or on Thursday.
И если мне кто-то звонит и просит о возможности встретиться, я говорю о том, что у меня есть время определенное, там, в понедельник или в четверг.
And one thing that helps too is sometimes people say they're in a crisis. And it may not be a crisis.
Иногда, что мне помогает, когда люди говорят, что вот у них кризисная ситуация очень, хотя на самом деле это может быть и не кризис.
And I listen to the problem. I say, well, they say, I need to meet with you right now.
Они говорят, мне срочно, вот прямо сейчас надо встретиться с вами.
And I ask them, well, explain to me the problem.
Я прошу, чтобы мне объяснили проблему.
No, I'll tell you when I see you.
Нет, скажу вам, когда встречусь с вами лично.
Say, no, no, I'm available right now. Just, I'm not going to counsel. We're not going to do all the counseling now. I just want to tell me what the problem is.
Я говорю, нет, я не буду проводить душепопечение. Мне нужно просто услышать, в чем заключается проблема.
And so they tell me, and I go, oh, well, we can, you know, it's maybe it's Tuesday. I say, oh, we can meet on Thursday.
Когда я слышу проблему, понимаю, что можно позже встретиться, я говорю, вот сейчас вторник, давайте встретимся в четверг.
But usually if a wife calls and says, my husband just died.
Но обычно, если мне звонит жена и по телефону говорит, что только что скончался муж.
I usually don't say, well, you'll have to wait till Thursday.
Я не говорю, подождите до четверга.
That's a crisis.
Потому что это уже кризисная ситуация.
But if I can keep to my schedule, I have found that my wife is very happy.
Но я обнаружил, что когда я могу следовать своему графику, то счастливой остается и моя жена.
And if I tell her Wednesday night, I finish my sermon.
И если я говорю ей, в среду вечером я закончу работать над проповедью,
she's very happy.
Она очень счастлива.
Because more often than not, I'm Saturday still working on my sermon.
Потому что чаще, конечно, я до субботы, я еще и в субботу продолжаю работать над проповедью.
So it's difficult, but it helps to have a schedule and, you know, try to protect that.
Тяжело, конечно, но очень помогает, когда можно иметь четкий график и стараться придерживаться этого графика.
Does that answer?
Спасибо.
Okay, well, I think that's it for today. Tomorrow is going to be our last day, so we're going to finish this lesson and then we're going to talk about spiritual warfare.
Думаю, на этом мы закончим. Завтра мы завершим эту тему. И перейдем к теме о духовной войне.